ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 29 беседа Нарады и царя Прачинабархи текст 15
Вайшасам наракам паюр,
Вайшасам наракам паюр,
Лубдха кондхату тумешрину,
Лубдха кондхату тумешрину,
Хаста падау пумам стабьям,
Хаста падау пумам стабьям,
Лукто юкто яти каротича,
Юкто яти каротича,
Вайшасам наракам паюр,
Вайшасам наракам паюр.
Лубдха кондхату тумешрину, Хаста падау пумам стабьям, Юкто яти каротича.
Перевод. Говоря, что Пуранджана идет вайшасу, я имел в виду, что он попадает в ад. Его сопровождает лубдхака, орган действия в заднем проходе. Ранее также упоминал двух слепых спутников. Это руки и ноги. С их помощью живое существо совершает всевозможные действия и передвигается. Комментария нет. Текст 16.
Анта пурам ча гридаям вишу чирмана учете татрамогам прасадам ва харшам прапнути тадгунай.
Перевод. Слово анта пура обозначает сердце. Слово вишучина, что значит блуждающий всюду, относится к уму. В уме живое существо наслаждается различными проявлениями влияния гун материальной природы. Иногда влияние гун повергает его в иллюзию, иногда доставляет ему удовольствие, а иногда вызывает ликование. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ум и разум живого существа в материальном мире находятся под влиянием гун материальной природы. И в зависимости от характера этого взаимодействия, ум живого существа блуждает в разных сферах бытия. Разные воздействия материальных гун вызывают в сердце живого существа удовлетворение, ликование или же иллюзию. На самом деле, находясь в материальном теле, живое существо бездействует. Вместо него действуют гуны материальной природы, оказывающие влияние на его ум и сердце. В результате живое существо наслаждается или страдает. Об этом ясно сказано в Бхагавадгите 3.27. Пракритих криямананни гунаях кармани сарваша аганкара вимудхатма картахам итиманьете. Под влиянием трех материальных гун сбитая с толку обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершает материальная природа.
Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале своям рупа када махям дадати свападантикам ванчакал патурубьяшча крипа синвупья эвача патитанам паваним йо вайшне пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Vishnu Padam Krishna, 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 Vishnu Padam Krishna,
Вайшасам наракам паюр лубдха кандхау тимешрину хастападау пумам стабьям юкта яти каротича.
Говоря, что Пуранджана идет в вайшасу, я имел в виду, что он попадает в ад. Его сопровождает лубдхака, орган действия в заднем проходе. Ранее также упоминал двух слепых спутников, это руки и ноги. С их помощью живое существо совершает всевозможные действия, передвигается. Слово антахпура обозначает сердце. Слово «вишучина», что значит «блуждающий всюду», относится к уму. В уме живое существо наслаждается различными проявлениями влияния гун материальной природы. Иногда влияние гун повергает его в иллюзию, иногда доставляет ему удовольствие, а иногда вызывает ликование. Итак, в этих стихах Нарада Муни продолжает разъяснять царю Прачинабархи смысл всех этих аналогий, которые он использовал в предыдущих главах, когда рассказывал историю царя Пуранджаны, который живет в некоем городе, в городе тела, и наслаждается всеми возможностями этого тела и самой среды, в которой тело находится. И вот здесь говорится, что живое существо может попасть в Айшасу, в ад, и это связано каким-то образом с вот задним проходом. То есть мы знаем, что живое существо может пойти выше, ниже, остаться на среднем уровне. Вот. И одно из имен Ямараджи, это Митра, также зовут и божество, которое управляет процессами опорожнения кишечника. То есть это то, что ведет вниз. Вот. Ад – это своего рода такой как бы подвал Вселенной. И мы знаем, что вниз живое существо опускается под тяжестью грехов. Вот. Есть пути наверх, через высшие центры, есть пути вниз, на среднем уровне. То есть перед человеком много таких возможностей. Мы знаем, что животное в ад не может пойти, что оно из него только пришло. То есть это формы жизни, которые не несут большой ответственности. А человек – это такая форма жизни, в которой предоставлена достаточно большая свобода. И обратной стороной свободы всегда является ответственность. Если бы ответственности не было, то, вернее, если бы свободы не было, не было бы ответственности. Иногда люди говорят, что ерунда, все предопределено, никакой свободы нет. Я обычно говорю тогда, если нет свободы, значит, должна быть ответственность. Но мы видим, что в жизни со всех людей спрашивают, говорят, ты должен был сделать то-то и то-то, почему не сделал, отвечай. Вот, ты вовремя не заплатил, теперь, значит, плати со штрафом, с пенёй и так далее. То есть, по самому факту присутствия ответственности мы можем понять, что есть свобода. Вот, люди, которые говорят, что никакой свободы нет, все фатально, предопределено, ничего поменять нельзя, это люди, которые, так сказать, косвенно пытаются избежать ответственности. Но в человеческой форме жизни ее не избежать. И вот этот город тела, в котором мы живем, он так устроен, что он, с одной стороны, предоставляет нам вот достаточно широкий спектр возможностей, как жить. Люди могут жить в благости, могут жить в страсти, могут жить в невежести, могут жить трансцендентным образом, как хотят. И в разном случае будет разная ответственность. И вот для тех, кто, скажем, пытается жить безответственно, ответственность все равно наступает. Даже люди, пытающиеся исповедовать философию фатализма, и которые пытаются снять эту ответственность, это лишь на уровне ума. На самом деле они ответственны. Все отвечают, люди все отвечают за свои действия. Вот. И здесь также говорится о том, что есть у него два слепых спутника, это руки и ноги. В каком смысле они слепые? Они ничего не видят. Руки и ноги пользуются, они впрямую с глазами не связаны. Вот, чувства впрямую между собой не связаны. Все чувства между собой связаны только через ум. Если бы не было ума, то мы бы, так сказать, только видели или только слышали. То есть вся эта деятельность чувств, она не была бы скоординирована. Вот, но поскольку мы видим, что, допустим, я увидел что-то и побежал, или к этому месту, или наоборот, подальше от этого места, то есть мы видим, что чувства скоординированы. Гьянендрия, кармендрия. И вот эта вот координация, координирующим органом является ум. То есть ум – это как бы такой вот резервуар, в который стекается информация из познающих органов чувств. И тогда ум уже на основе того, что нравится ему или не нравится, дает команду «беги туда» или «беги оттуда». Будешь есть или не будешь есть. Вот сейчас, там, через полчаса, там, через час будут раздавать просад. И мы говорим, смотрим глазами и говорим «так, вот это блюдо мне побольше добавки, а вот это блюдо мне поменьше или вообще не надо». То есть я включаю орган речи. Тогда, когда я посмотрел умом, вернее, посмотрел глазами, ум сделал вывод. Вот я что-то этого не хочу, вот, и поэтому говорю. Или я посмотрел, что здесь как бы вообще что-то вообще не по моему вкусу, вот, и ушел из этого места. Вот, или наоборот, говорю, давайте там мне побольше и побольше. Вот, то есть координация чувств происходит тогда, когда вот этот вот координирующий центр, ум, действует. И вот как раз в следующем стихе, в 16-м, который с комментариями мы прочитали, дальше идет объяснение, что антапура означает сердце, а слово «вишучина» означает «блуждающий повсюду», относится к уму. То есть внутри этого сердца живет ум, который как раз и распоряжается вот этими чувствами. Чувства – это своего рода как такие слуги ума. Вот. А ум – это тень души, душе что-то нужно, душе нужна кама, ей нужно наслаждаться. Вот. А мы видим, как вот сейчас в нашей жизни, так сказать, интересно все построено, что среди всех видов деятельности приоритетными видами деятельности является артха и кама – зарабатывание денег и наслаждение чувств. Вот. И люди говорят, нужно просто побольше зарабатывать денег, чтобы лучше наслаждать свои чувства, в лучшем доме жить, там, ездить везде там, и так далее, там, покупать себе какие-то вещи, машины. Вот. То есть артха и кама. Так вот ум обусловленной души выбрал из этого материального мира. Вот. И иногда мы осуждаем, что говорим, вот там наслаждение чувств, ну ругаем постоянно наслаждение чувств, это очень плохо, ругаем, наслаждение чувств, кама очень плохо. Вот. При этом мы совершенно забываем о том, что Кришну называют камадев, вот, это божество камы, божество любви, но в чистом виде. В чистом виде, это чистая любовь, чистое наслаждение чувств. Вот. И эта чистая любовь, она в материальном мире, поскольку любовь – это самое сильное, что есть на свете, и в духовном мире, то здесь она перекрывает все остальное. Поэтому идеи дхармы, допустим, которые предшествуют артхе и каме, они здесь не популярны, особенно в Кали-югу. Это чувственное наслаждение, оно оскверняется низшими гунами. И люди не знают, как это трансцендентным образом быть счастливым, или даже как в гуне благости быть счастливым. Им доступно только вот, ну, чувство наслаждения, счастье, в основном в невежестве и страсти. И поэтому вот это вот, раз наслаждаться, ну, невозможно просто так, как бы, без денег. Там, не все же могут, как какие-то алкоголики, там, ну, трехкопеечное какое-то счастье, люди хотели поприличнее, вот, то значит нужно работать, артха. Вот. И вот эта вот схема вся, она нарушается. Дхарма, артха, кама, мокша. Вот. Каме есть свое место в жизни человека, но она не самоцель, она является лишь одной ступеней на пути. И вот ум живого существа, который живет в сердце, здесь говорится, что он вишучина, блуждающий туда-сюда, еще вишучина обозначает нечистый. Вот, то есть он постоянно что-то такое выискивает в этом материальном мире, и, как правило, раз он обусловлен разными гунами, то в соответствии с тем, какая гуна, он такие вещи и выискивает, гуни страсти, невежества или благости, что-то. Вот, и вот эти вот три гуны, они не являются, скажем так, какими-то такими случайными для нас. Люди говорят, что ну, у меня такая судьба, там, родители, такой родился и все что-то. Это опять же попытка снять с себя ответственность. Нет детей, похожих на родителей. Все дети похожи только на себя. Вот. А судьба дает им таких родителей, которые помогают им воплотить вот то, что они сами заработали. Поэтому родители здесь вообще ни при чем, что я похож на папу или на маму, у меня такие привычки. Это опять же такая тонкая попытка снять с себя ответственность. Я похож на самого себя из прошлой жизни. Вот это ответственное заявление. Вот. А Кришна подвел таких мне родителей, которые просто помогли мне стать похожим на самого себя. Такую унаследовать природу, подбираются такие родители, такое сочетание, гун, которые помогут мне, так сказать, воплотить все то, что я не доделал, или то, что вот я, так сказать, какой образ, который у меня был. Вот и все. Поэтому это заявление безответственных людей, что там генетическая детерминированность, все, что это родители мои, я здесь вообще ни при чем, мы при чем. Люди все ответственны, полностью ответственны во всех своих. И то, что они говорят, меня там воспитали, ерунда. Меня воспитали именно таким образом, чтобы я осуществил те свои желания, которых я хотел. То есть полностью за все отвечаю я. За все отвечаю я. Это позиция зрелого человека. Вот, я не могу жаловаться на родителей, потому что этих родителей заработал себе я. Все, это тотальная ответственность живого существа. Вот. И гуны, точно так же мы можем сюда там спереть на родителей, на гуны, там, на плохую страну, на плохое воспитание, на плохую среду. В основе всего этого лежат гуны. Гуны – это самое тонкое, вот, что уже побуждает нас родиться в том или ином месте и так далее. Вот. И гуны, они не просто, скажем так, взяли и пришли к кому-то, вот к этому, там, к Маше мы придем в таком виде, а к Паше в таком виде. Нет, гуны именно притягиваются для того, в такой определенном сочетании, соединении, чтобы осуществить наши желания. А вот желание – это то, за что я отвечаю целиком и полностью. Целиком и полностью. То есть фактически, как ни крути, как ни верти, живое существо в теле человека несет ответственность за свою жизнь, причем полную, и оно ни на кого не может свалить. Мы знаем, что, конечно, эта ответственность только с какого-то определенного возраста на человека вешается, допустим, говорится, там, с 14 лет и так далее, вот, потому что пока разум не совсем развит, потому что ответственность связана со способностью выбирать. А способность выбирать связана со способностью оценивать. То есть это свойство разума, оценивать, что хорошо, что плохо. И поскольку разум до 14 лет еще не полностью проявлен, вот, то пока человек не может выбирать правильно, оценивать, вернее, вещи, пока он не может правильно оценивать вещи, значит, он не может выбирать. А раз он не может пока выбирать, значит, и ответственность его не полная. Вот. Поэтому вот эти вещи очень тонко связаны. А уже после 14 лет мы видим, что все, как бы уровень, как сказать, сейчас в Кали-Югу совершеннолетие понижается. Раньше считалось, что 18 лет, сейчас уже ниже, по-моему, да, и паспорт раньше выдают, раньше 16, сейчас 14 уже лет выдают. Вот. Люди очень рано взрослеют в Кали-Югу, узнают всякие разные, так сказать, запретные вещи, запретные плоды, вот, и на них уже и раньше начинают, так сказать, ответственность вешать. То есть, вот эти вот влияния гун туда-сюда, они впрямую связаны с нашими желаниями непосредственно. И здесь... перед живым существом стоит всегда вот эта вот такая ответственность и свобода выбора. Гуны порождают все эти разные состояния, которые, как говорится, ликование, иллюзию, удовлетворение. Я даже пытался проанализировать, думал, что это как-то, моха, скорее всего, это связано с гуной невежества, иллюзия. А вот просадом, удовлетворение и харшем, ликование, я даже вот затрудняюсь, честно говоря, сказать, что здесь под чем скрывается. Под каким из этих слов скрывается гуна благости, под каким скрывается гуна страсти. Скорее всего, харша, ликование, это, скорее всего, гуна страсти материальная, вероятнее всего. Удовлетворенность, такое более спокойное состояние, скорее всего, оно больше подходит под гуну благости. То есть все эти три состояния ума, они связаны с гунами. Вот. Но смысл, конечно, состоит в том, чтобы выйти за пределы всего этого. Это очень тяжело, то есть нужно такое вот прямое вмешательство духовной энергии, прямое вмешательство милости божественной, которая нисходит в нашу жизнь. То есть сам по себе человек из этого города может, конечно, выйти, но только вот немножко погулять, там в каких-то других местах побыть, потом опять в него вернуться. Вот. Само по себе живое существо может выйти из поля деятельности только по совершенно непостижимой до конца милости Кришны. Мы можем быть благочестивыми, можем иметь хорошую карму, там пуню вообще обалденную, вот, жить на райских планетах. Но пока в нашей жизни не появится этот вот элемент милости Кришны, который приходит к нам через милость вайшнавов, мы безнадежны. То есть даже если наша материальная ситуация будет идеальна, мы в этом поле деятельности будем оставаться вечно. Нитья бадха, вечно обусловленная жизнь. Поэтому начинаются вот эти вот качественные изменения, прорыв с момента получения милости, когда мы, Кришна, как говорится, посылает в этот мир своих преданных для того, чтобы они давали людям шанс. Нет никакого другого смысла. То есть вайшнавы, вишнудуты, посланцы Вишну, они входят в этот мир только с одной исключительной целью – дать живым существам милость. Вот. И когда мы прямо или косвенно, даже как-то неосознанно касаемся вайшнавов, что-то такое, как-то где-то с ними соприкоснулись, вот, тогда у нас появляется этот шанс. Вот это вот сукрити, благочестие начинает накапливаться. До такого момента накопление благочестия, вот этого связано именно с бхакти, в какой-то момент приводит к тому, что при очередной встрече с вайшнавом у меня уже не просто благочестие, а пробуждается вера. То есть вера уже в духовный путь, вера в Кришну, вера в процесс является следствием того, что человек уже неоднократно встречался с преданным служением. Рупа Госвами
говорит в «Нектаре преданности», что если человек начал процесс преданного служения, это означает, что уже были какие-то контакты. То есть без предыдущих контактов с преданными, даже неосознанных, процесс преданного служения не может начаться. Вот. Но долгое время и многие жизни это могло как будто так, именно бхакти сукрити копиться в нашем сердце. Вот. И когда мы получили уже как бы достаточное какое-то количество этого сукрити, вот теперь приходит поворотный пункт в истории живого существа, что теперь уже следующий какой-то акт общения с вайшнавом, вот теперь он уже на основе накопленного вот этого сукрити побуждает во мне веру, я начинаю как бы просыпаться. Вера обозначает, что я начинаю рассматривать другую альтернативу. Все, можно жить с Богом, можно служить Богу, все, как бы можно выйти вообще за пределы вот этой вот обусловленности этих трех состояний. Удовлетворение, там, что там еще, увлекование, иллюзия, это все состояние как бы трех гун. Вот, то есть это любовь Кришны. Любовь Кришны к нам проявляется в милости, и с течением времени в нас тоже появляются вот такие вот как бы позитивные эмоции к нему, которые мы можем развить при помощи процесса. Нам дается процесс, практика, которая вот эту вот эмоцию, пока слабенькую, на уровне веры, способна развить. Но то, что мы сделали однажды этот выбор и выбрали Кришну, и сказали, все, мы будем двигаться к тебе, на этом, к сожалению, сказать, не знаю, к счастью, к сожалению, не заканчивается. Значит, этот выбор необходимо постоянно подтверждать. Потому что от гун мы не избавляемся вот так вот быстро. Мы начинаем двигаться из этих гун материальной природы, но вкусы прежние могут оставаться, и они могут по-прежнему затягивать нас. То есть вот как существует у людей какая-то вот так называемая ностальгия, тоска по родине, по каким-то таким местам, по родителям, по каким-то старым друзьям, то есть такие вот привычки, ностальгия. Точно так же у живого существа может оставаться вот эта вот ностальгия по чувственному наслаждению, какому-то набору. То есть здесь говорится, что в уме у нас есть, в уме живое существо, сказано, наслаждается различными проявлениями влияния гун материальной природы. То есть самое главное, что мы, как бы вся вообще внешняя материальная жизнь со всеми проявлениями нужна только для того, чтобы мы что-то в уме пережили. То есть, по сути дела, мы переживаем все ощущения внутри. То есть, вот, например, если у человека какой-то красивый дом, а как он им наслаждается? Вот, он наслаждается им внутри. Он смотрит, что вот там просторно, все там красиво, все здорово устроено. И вот это ощущение, которое пришло через глаза, через какие-то разные другие чувства, что все здесь чисто, все устроено, все замечательно. Оно вот это вот удовлетворение ума, манапрасада. И человек говорит, хорошо. Хорошо сидим, хорошо наслаждаемся, все, вот мы мягкий диван, вот мы там дорогой там, домашний кинотеатр, там что-то еще. То есть все эти внешние вещи, они сами по себе, мы не можем ими как бы сами по себе наслаждаться. Опять же, ум. То есть просто чувства, они не дают удовлетворения. Просто я что-то вот коснулся чего-то. Вот. А если я просто увидел диван, я не могу этим наслаждаться. Я увидел и сел на него. Знаете? То есть вот одно действие, о, какой мягкий, какой красивый диван, замечательный, просторный, и сел. Вот теперь я наслаждаюсь. То есть это все внутренние ментальные состояния. Все внутренние ментальные состояния. То есть тело и чувства – это просто инструменты для того, чтобы мы в уме что-то пережили. В уме что-то пережили. То есть сейчас наслаждение, все происходит в уме. Вот, и поэтому мы пытаемся окружить себя какими-то объектами, которые уму приносят удовлетворение. И ум выбирает, хочу, не хочу, нравится, не нравится, принимаю, отрицает. Вот. И вот в этом вся проблема, что ум живого существа очень сильно обусловлен. И он привык к определенному набору вот этих вот гун. Кто-то привык к тамасичным наслаждениям, кто-то привык к наслаждению страсти, кто-то привык к наслаждению благости. Вот. И вот в этом состоянии как бы мы живем. Самое сложное в духовной жизни – это именно вот это вот перевоспитание ума. Когда мы начинаем давать ему другие объекты, трансцендентные объекты. Вот, вместо привычных форм в невежестве и страсти мы пытаемся смотреть на форму Кришны. Вот, мы пытаемся другие звуки слушать, другие вкусы есть. Все как бы такое вот другое. И вот это самый такой вот сложный переходный момент. Ум это примет или ум это не примет? Вот, потому что он настолько силен, что фактически, хотя он не есть душа, душа выше значительно, но хотя он ниже по своей природе, как мы в прошлый раз говорили, он захватил власть. Понимаете, это вот как вот при пролетарской революции. Хотя шудры, допустим, глупее интеллигенции брахманов, но благодаря, скажем, каким-то манипуляциям они захватили власть. И поэтому теперь они диктуют. И, допустим, в нашей стране какое-то время так интеллигенции жилось как бы не сладко. Вот, потому что она хотя бы обладает лучшим знанием жизни, пониманием законов и так далее, она властью не обладает. И вот это примерно то же самое положение, что душа выше, она выше, чем ум, она выше, чем разум. Но поскольку мы живем в материальном мире, то через чувства, как мы говорили, через ум власть захвачена. И даже если разумом мы получаем какое-то понимание, знание, понимаем, вот это разумно, это неразумно, это просто глупость, зачем я это делаю. Вот. Но власть принадлежит другим. Вот. То есть это как вот мы видим, что какие-то очень хорошие, разумные, замечательные идеи, все у них, но не дают хода. Потому что власть у других, власть у каких-то там братков непонятных, которые там решают свои дела, у них все деньги, и они все решают на своем уровне. А разумные какие-то идеи никак в жизни не могут воплотиться. Вот примерно такая же ситуация в нашем теле, что душа, возвышенное существо, частица Бога, вообще и такие замечательные идеи, мы читаем шастры, вообще слушаем, ну что такое вообще, как бы непонятно, что нас отделяет от мира вообще Галоки, от мира Вайкунхи, просто вот бери, делай, применяй, все, так сказать, практикуй, все будет замечательно. Какая проблема? Проблема вся состоит в том, что ум не до конца эти вещи принимает. А на уровне разума мы все как бы восприняли, да, мы так стараемся жить. Но вот эти вот привычки ума, вот эта вот привязанность к определенному набору чувственных наслаждений, вот таких, связанных с этими низшими гунами, она не позволяет до конца этому воплотиться. И человек может стать либо таким как бы лицемером, конкретно, так сказать, внешне, когда у него двойная жизнь, называется, одну часть своей жизни пытается скрыть, а другую он как бы внешне демонстрирует. Вот либо к такому может прийти. Либо как бы внутренний человек живет в каком-то таком вот компромиссе, иногда то, иногда все. Вот, и встречается, так сказать, ну как бы таких, может быть, не так много вот, искренних людей, которые все-таки пытаются эту битву, что называется, довести до конца, то есть принять на себя вот эту вот роль духовного воина, который совершенно четко понимает, что вся проблема состоит в том, что это вот тонкое тело, тень души, оно в таком вот болезненном состоянии, что оно привыкло к другим вещам, и, так сказать, необходимо все-таки стараться это тело питать, запитывать духовной информацией, несмотря на все, так сказать, эти выпендрёж ума, который там не принимает, что-то там протестует. Вот. И если люди, допустим, раньше занимались духовной практикой, им это получается делать проще. Если люди не занимались духовной практикой, им это сложнее, у них вот такие какие-то или двойные стандарты, или какие-то такие вот сложности. Как бы мы в духовную природу пытаемся в себя принять, а ум ее отторгает, он там протестует, не хочет, эти такие вещи требуют чего-то еще. Вот. И в связи с этим мы говорим, что важность такая общения садху-санга, когда мы получаем живые примеры и возможности, что по-другому жить можно, это не сказки. Это не то, что вот мы говорим, прочитаем, такая теория. Вот. Есть люди, может быть, их как всего хорошего, не так уж и много встречается таких людей, которые действительно сумели победить ум, подняться на уровень трансцендентного разума и действительно как бы имеют этот вот высший вкус. То есть ум стал их другом, ум, так сказать, подчинили себе, очистили через чувства, через процесс, через общение, получили милость, так сказать, благословение особое духовного учителя, благословение Кришны, и они закрепились. Закрепившийся человек называется ништха, твердый, все. То есть как бы он преодолел самое сложное, победил этот вот свой ум со всеми вот этими прошлыми привычками. Если этой милости мы не получаем, то фактически мы безнадежны. Мы просто из города в город, из города в город, из одного тела в другое тело, выше, ниже. Вот. То есть тело так устроено, поле деятельности, что из него практически невозможно выбраться. Вот. А когда мы получили эту милость, теперь наша как бы единственная свобода, что ли, или искусство состоит в том, как ее не потерять, а приумножить, получить больше. Вот. Потому что эта материальная природа слишком тонка, слишком хитра. Мы можем воспринимать гуну благости, путать ее с духовной жизнью. Гуна благости наиболее благоприятна для практики духовной жизни, но сама по себе она не является еще как таковой духовной жизнью. И мы можем воспринимать, скажем, человека просто по природе, допустим, спокойного или разумного, такого равновешенного, как какого-то высокодуховного. Хотя это может быть и не так. Вот. Поэтому здесь столько как бы таких вот разных тонкостей, поэтому с планет страсти, ну так вот земля, мы видим, что не сразу духовный мир наступает, еще есть миры благости, вот где там всякие разные мудрецы, аскеты, там всякие философы и так далее, или может быть не достигшие совершенства преданные сакама-бхакты, одни живут там как Индра, допустим, сакама-бхакты, райские планеты, какие-то там нишкама-бхакты, но еще не достигшие полностью, там они могут жить еще там на какой-нибудь брахмалоке, и так далее. То есть мы видим, что вот так вот просто из мира невежества и страсти достичь трансцендентного, ну, как бы сложновато. Именно поэтому и существуют вот эти вот еще какие-то другие планеты, высшие планеты, потом еще это сияние Брахмана. То есть не так-то просто с материальным миром расквитаться. Вот, то есть так все здесь тонко закручено. Вот поэтому вот этот вот фактор милости Кришны, он является решающим, а наша как бы задача состоит в том, чтобы эту милость получить, где возможно ее взять. Вот. И одним из очень важных, так сказать, секретов получения милости является ее раздача. Вот, то есть, когда мы проповедуем, когда мы знакомим других людей с Кришной, когда мы даем им шанс, когда, может быть, даже они не могут сейчас принять полностью процесс, вот, но мы участвуем в процессе формирования их веры, в процессе формирования их агьяпа сукрити. Вот, Кришна видит, как мы пытаемся в этом направлении действовать. Вот, мы даем другим людям милость. Это, пожалуй, один из наиболее могущественных методов получить милость самим. Вот, потому что я могу не обладать какой-то там высшей абсолютной милостью, но хотя бы что-то я умею, что-то я знаю, так сказать, в какой-то степени я знаком с Кришной. И вот то, что я могу, я должен постараться передать, познакомить другим людям, не посягая на их свободу воли. Было бы наивно думать, что вот я просто дал кому-то книгу или там кому-то что-то такое рассказал или показал, и все, и теперь я по гроб жизни вообще ответственен за этого человека, и все, пока я его не доведу до Вайкунхи, это нет, мы не можем так. Это потому что это все связано со свободой воли живого существа. Как мы можем посягать на свободу воли? Кришна же тоже говорит Арджуне, и все, я тебе все рассказал, теперь все обдумай хорошенько, поступай, как знаешь. Все равно никак невозможно покуситься на свободу живого существа. Вот. Поэтому этот элемент свободы, он и делает жизнь немного непредсказуемой, что мы проповедуем, мы даем людям знания, но мы не можем полностью повлиять на их свободу воли, потому что мы им рассказали одно, а другие их друзья или им что-нибудь другое рассказали, и все. И вот человек думает, что же мне теперь, меня преданные обманывают, или меня там родители или друзья меня обманывают. Все равно выбор за ним стоит. И в соответствии со своими желаниями он что-то выберет. Либо выберет Кришну, либо Майю, либо какой-то компромисс между Кришной и Майей. Это все равно его ответственность. Вот поэтому мы должны раздавать эту милость, знакомить людей с Кришной. Вот, но этот процесс, он до конца непредсказуем. Мы можем молиться за них, мы можем желать им блага, но в конце концов выбор за ними. И по мере того, как их вот это вот сукрити, связанное с бхакти, внутри будет возрастать, вот, их элемент веры в Кришну и желание встать на путь, оно будет крепнуть также. То есть это процесс, который Рупа Госвами прямо говорит в «Нектаре преданности». Процесс преданного служения занимает, как правило, больше, чем одну жизнь. Прямо такая фраза. Я не знаю, это или комментарий Прабхупады, или прямо от Рупа Госвами, так или иначе. Вот Прабхупада — это Рупануга, поэтому его слова как бы от Рупа Госвами ничем не отличаются. Он говорит, прямо процесс преданного служения занимает больше, чем одну жизнь. Вот. Но это не значит, что ага, если я сейчас только начал, значит у меня очень много жизни впереди. С другой стороны, Прабхупада прямо говорит, в этой жизни можно все закончить. И то, и другое верно. И то, что процесс преданного служения занимает больше, чем одну жизнь, это верно. И то, что в этой жизни можно достичь совершенства, это также верно. Вопрос только зависит от того, кто когда начал, так сказать, и с какой интенсивностью этот процесс практикует. Вот. Но смысл в том, что решающая, так сказать, роль – это роль милости, а наша ответственность состоит в том, чтобы эту крипа-шакти, чтобы эту энергию милости ухватить, не потерять, и лучший способ ее не потерять – это раздавать ее по мере нашей квалификации, знакомить других людей с Кришной. Хари Кришна. Вопрос.
Вот что делать? Как бы молись, там, прочее, отторжение идет внутри, это самое, точнее, раздражение, там, прочее. Каким образом здесь поступать? Раздражение, И сам удивляюсь, как это может проявляться, вроде бы пытаясь состояние.
Раздражение в связи с чем?
Ну вот молись, и вот отторжение от молитвы, от отклонения идет внутри.
Ну это деятельность ума, то есть ум хочет другого, ум хочет какого-то чувственного наслаждения. Это понятно, ну поэтому Кришна и говорит, что куда бы ни убегал ум, непостоянный по своей природе, его нужно возвращать под контроль своего «я». То есть это вот, помните, мы как-то приводили цитату из 11-й песни Бхагаватам, где говорится, что наше тело, тело и ум, по сути дела, это какие-то разные аспекты нашей обусловленности, что тело это, как сказать, дурной сын души. И там этот самый Хридананда Махарадж в комментарии говорит, что может быть, вот, ну, очень такой хороший человек, все, но у него может быть такой сын, ну, негодник, что называется. И вот он там хулиганит где-то там в школе, еще что-то. И его хорошего отца вызывают и ругают его вашего. Что у вас там за сын такой, как вы его воспитывали и так далее. И хорошему отцу приходится платить штраф, там, извиняться или что-то еще. Вот. То есть даже у хорошего отца может быть плохой сын. То есть мы знаем, что Махараджи Анги, хороший был отец, вот, а сын плохой был, Вена Махараджи. Да? Или в принципе достаточно ну, благочестивого мудреца Кашьяпы, Муни, появились такие вот демоны, как Хираньякши, Хираньякашипу, сыновья его плохие. Вот, то есть не всегда так все однозначно. Бывает, что у хорошего отца плохой сын. В конце концов, если мы все дети Кришны, Кришна же хороший, да? Ну а мы-то сейчас не очень. То есть что? У хорошего отца плохие дети. Почему? Потому что свобода воли есть. И нет таких вот прямо железных закономерностей, что у хороших родителей обязательно будут хорошие дети. Ну что у хорошего Кришны, вот мы и есть. Которые, скажем, отклонились. Вот, то есть это говорит о том, что тело и ум – это плохие дети хороших родителей. Вот, и поэтому, сказать, эти плохие дети, наш ум или тело с чувствами, вот, могут вот такие вещи. То есть вы пришли с благородной целью в храм или дома, там, возле алтаря, вы молитесь, процесс ванданам, что-то еще такое делаете, а внутри вот, чувствуете, что это вот как-то вы пришли в храм с сыном, да? И говорит, ну пойдем в алтарную. Он говорит, да не хочу я в алтарную. И вот вы хотите зайти, то вам хочется вместе с сыном зайти. А сын бегает и хулиганит вокруг. И вы никак не можете затащить его, потому что он говорит, не хочу. Вот это то же самое. Вот вы пришли, вы как душа, тело притащили свое, принесли тело, вот, ум принесли. Но вот тело как бы вас еще слушается, а ум нет. Тело не может убежать, как бы вот без вашего полного, а ум может убежать. Вы можете стоять перед алтарем, телом своим стоять. И как душа искренне пытаться там молиться, а вот этот промежуточный элемент ум. Он говорит, не буду, не хочу, и все. Понимаете? Вот. И пока он не полностью очищен, пока он не полностью как бы, под вашим контролем, вот он и выдает все эти такие кренделя, понимаете? То есть это обозначает вот то, что Кришна говорит, ум может быть врагом, безусловно, а может быть другом. И он говорит, что для того, кто не обуздал свой ум, самореализация – тяжкий труд. Такой стих есть в Бхагавате, понимаете? То есть, почему самореализация – тяжкий труд для того, кто не обуздал ум? Вот потому что вы телом пытаетесь делать правильные вещи, там, голову свою склоняете, какие-то там молитвы произносите, все как бы делаете, а он внутри как этот вот, чанчала, обезьяна, туда-сюда прыгает, вот хочу то, а это не хочу, не буду, все. Понимаете? Как непослушный ребенок. Вот. Но что делать с непослушными людьми? Их, так сказать, и по-разному воспитывают. И кнут, и пряники есть. Вот есть разные варианты. Бхактисиддханта Сарасвати предлагал, так сказать, кнут, будучи такой достаточно личностью бескомпромиссной, что он там башмаки, палки предлагал, всякие разные варианты. Вот. Но если его только, так сказать, ум, если вы лошадь будете только, как бы Прабхупада говорит, если вы будете только взнуздывать лошадь, в конце концов она станет на дыбы и сбросит вас. Вот поэтому только палка и только башмак, ну, явно не пойдет. То есть уму должна быть какая-то, и кормить его тоже чем-то надо. Вы можете лошадью управлять, и она будет вас слушать, но кормить ее также надо, понимаете? Потому что как бы, лошадь нас несет, если мы хотим двигаться. Вот точно так же ум это как бы, или сердце, это, как говорится, некое сейчас седалище, на котором находится душа. Понимаете? И если уму ничего не давать, оно будет игнорировать интересы души. Просто брыкаться будет. А вот да, я все понимаю, но вот хочу и все. Хоть ты тресни, понимаете? Поэтому существует материальная жизнь со всеми ее компромиссами, существует варнашрама со всякими разными, скажем там, возможностями одному тому, то, другому это. Люди, которые достаточно уже, скажем, обуздали свой, по природе таких брахманического типа, все, им один стиль жизни. Вот, но мы не можем этот стандарт на все общество распространить, потому что ну, не могут так все люди жить. Все, понимаете? Даже в ведические времена брахманы, они всегда составляли меньшинство. Что же говорить сейчас. Да? Вот, то есть совершенно очевидно, что люди без чувственного наслаждения, без каких-то таких вот уступок уму, они не могут жить. Они просто не могут жить. Просто не могут. Вот поэтому принять какие-то такие высокие стандарты чистой духовной жизни мы увидим, что могут немногие люди. То есть, допустим, может быть какое-то количество преданных, среди них меньшее значительное количество преданных инициированных. И даже те преданные, которые получили инициацию, допустим, в состоянии неготовности, незрелости, они тоже могут потом как-то возвращаться к своим каким-то, ну, с таким стандартом компромиссным, что называется. Вот, то есть мы видим, что это не такое простое дело. Не такое простое дело. Поэтому вы должны понять, вы ум, конечно, можно игнорировать. Можно игнорировать раз, два, но если какая-то постоянная проблема, то постоянные проблемы игнорировать нельзя. То есть нужно все-таки понять, чего он хочет.
Мне просто раздражение все.
Раздражение не может быть весь день. Ну, как, или может быть, но не может быть всю жизнь. То есть это как бы такие состояния. То есть ум что-то не получил. То есть почему ум раздражен? Вот видели голодных людей? Они раздражены. Мне не досталось просада, там, я голодный человек, как бы такой злой, недовольный человек. Вот ум раздражен. Что это значит? Он что-то не получил. Ваша ответственность понять, что он не получил. Чего хочет ваш ум. Хотя ум нужно контролировать, но также его нужно и кормить. Иначе невозможно. И нужно найти такую пищу, которая будет и уму приятна, но она не будет вредной, понимаете, для духовной жизни. Вот в этом ответственность человека состоит. Ум должен быть удовлетворен манах прасадам. Это вот то, что, допустим, описывается три вида аскетизма в Бхагавад-гите и аскетизм ума. Да? Это что такое? Простота, чистота, какие там еще напоминают, так сказать, качества аскетизма, очищение собственного существования, бхава-вишудха, да? И вот это вот удовлетворенность. То есть, это форма аскетизма ума, быть удовлетворенным. Но как он будет удовлетворенным? Заметьте, что аскетизм ума на третьем месте стоит. Как вы думаете, почему? Все идет аскетизм тела, потом идет аскетизм речи, потом аскетизм ума. То есть, ум не успокоится до тех пор, пока мы не приведем в порядок тело и не упорядочим свою речь. А вспоминайте, что такое аскетизм тела. Да? Дева, гуру, двиджа, прагья, что там, господи, поклонение Верховному Господу, Учителю, Старшим, таким как Дева-Гуру, Двиджа, Прагья, Пуджинам, Шауча, Марджава, Брахмачари, Ахимсача, Шарирам, Тапа, Учетая. Да? То есть аскетизмом тела называется поклонение Верховному Господу, Брахману, Духовному Учителю, Старшим, таким как родители, в чистоте, простоте, целомудрие, непременение насилия. То есть это вот аскетизм тела. Потом идет аскетизм речи, произнесение слов правдивых, приятных, благотворных для других, не беспокоящих, да, или постоянное воспевание ведических гимнов, есть аскетизм речи. И только потом идет аскетизм ума. То есть, если вот так вот жизнь человека внешне неупорядочена на уровне тела, и его речь, так сказать, тоже, и он взялся контролировать ум, это, как говорится, не по синьке шапка, понимаете? То есть, все идет в определенной последовательности. Вот почему и вступает эта важность идеи варнашрамы, которая с телом связана. Варнашрама связана с чем? По сути дела, это уступка материальной природе варнашрамы, понимаете? Это уступка природе тела и особенностям ума. И если как бы просто какие-то лозунги там, кидать силовые, там все, там атует чувство наслаждения, там его все, вот мы там чистые трансценденталисты, ну мы как бы эту историю-то знаем. Тело свое возьмет. Все, я решил с сегодняшнего дня не есть, не спать. Ну все, что, я же не тело, я же душа. Ну день не сплю, не ем, два не сплю, не ем, три не сплю. Ну еще и потом будет. Ну потом я буду где-нибудь храпеть в углу вообще, так сказать, если найдете меня. Вот я победил, так сказать, свое тело. И есть буду все, и переем, потом буду как удав лежать, понимаете, вот все. То есть это же не решение проблемы. Вот. А решение проблемы в чем? Вот Кришна говорит, как нужно быть йогом. Тот, кто ест слишком много или слишком мало, тот, кто спит слишком много или слишком мало, он не может быть йогом. Не может быть йогом. То есть какие-то уступки телу должны быть. И уму также. Все. Вот поэтому существует эта целая разветвленная культура. Еще. Саша. А, нет? Ну ладно. Шримад Бхагаватам, Ки Джай. Шримад Прабхупада, Ки Джай.